Мне кажется, это даст реальные результаты. Это, в общем, скорее движение в правильном направлении. Очень хорошо, что, несмотря на то, что противоречия довольно сильные по Сирии, в первую очередь, в настоящий момент, тем не менее, существует вот такой канал взаимодействия между двумя президентами. Они общаются и, соответственно, дают поручения своим подчиненным о взаимодействии вот по тем вопросам, о которых вы говорите. Это очень положительный знак. Это означает, что, несмотря на очевидные попытки известных, в общем, стран поссорить Соединенные Штаты и Россию, тем не менее, есть понимание у руководителей США, в первую очередь, о том, что, ну, в смысле, в России точно, но и у США тоже, о том, что, в общем, очень опасная ситуация, и необходимо ее решать таким образом, чтобы все это не перерастало в большой конфликт между отдельными странами, которые в этом всем участвуют.
В данной ситуации что подразумевает единый антитеррористический фронт? Как он будет или должен работать?
Ну, мне кажется, он означает, в первую очередь, то, чтобы избегать каких-то ударов друг против друга. Затем попытаться определить общего противника. Попытаться определить, кто является общим противником, выделить его, в том числе конкретно, какие, собственно, силы на земле представляют этого общего противника. И затем не допускать вмешательство в этот конфликт каких-то третьих сил. Мне кажется, вот это вот самое главное. Ну, и, конечно, и гуманитарный аспект, чтобы не было никаких обстрелов мирных жителей, чтобы Турция сейчас не начинала войну с курдами по собственному инициативе, чтобы еще и всякие страны, другие типа Саудовской Аравии к этому не присоединялись. То есть США и Россия, ну, по крайней мере, заявили о том, что готовы взять на себя некоторый контроль над развитием событий в регионе.
А возвращаясь к вопросу совместных или согласованных действий, можно ли рассчитывать на отсутствие упомянутых двойных стандартов со стороны США и на сотрудничество в этом вопросе?
Ну, мне кажется, пока речь идет именно о согласованных, а не о совместных действиях, конечно. Я думаю, ну, может быть, в данном случае это и важнее, потому что до совместных действий еще рано, но вот согласованность, конечно, мы говорим уже о большей согласованности, чем то, которое было раньше, когда, собственно, мы даже не могли, да, Россия не могла получить от Соединенных Штатов информацию о том, кого они считают ИГИЛ, а кого они считают теми людьми, которые, в общем, нельзя трогать. Мне кажется, сейчас, собственно, пойдет уже речь о том, чтобы Россия и Соединенные Штаты, по крайней мере, в данном вопросе определили общего противника и общее понимание угроз в этом регионе. Ну, я не исключаю, что это может привести, по крайней мере, к тому, что это не перерастет в большой конфликт. То есть никто третий не вступит, не начнется какая-нибудь война, никто не будет объявлять, что вот там эти войска представляют собой силы прогресса, а эти силы, значит, соответственно, реакции. В данном случае есть явное желание, чтобы противник действительно был общий, чтобы в данном случае не путаться по поводу того, в общем, что является правильным, а что неправильным. Но, конечно, столько делается разных заявлений, я не исключаю, что что-то может произойти, что резко разрушит вот это наметившееся согласие. Но то, что оно возникло после Мюнхена, это, конечно, очень позитивный шаг.
Вот вы подметили такую вещь, что вот эти заявления делаются постоянно и с самыми разными сторонами. И именно в этом контексте вот волнует, двойные стандарты, так в конечном счете, они исчезнут? Или мы по-прежнему будем сталкиваться с ситуацией, что
они абсолютно исчезнут невозможно, потому что региональные игроки есть, они там действуют, они действуют через подставные силы, они слишком имеют большое влияние на Вашингтон, как старые союзники. Это и Турция, и Саудовская Аравия, в первую очередь. Мы понимаем, о ком мы говорим, но все ими не исчерпывается. Да? Есть еще и другие силы. Катар, там, например, и так далее. Вот. Но Турция и Саудовская Аравия, они уже откровенно говорят о своих каких-то приоритетах в этом вопросе, о своем желании действовать самостоятельно, о своем стремлении, значит, решить проблему так, как они считают нужным. Вот. Проблема ИГИЛа для них уходит на второй план по отношению к проблеме Асада и так далее. Вот. Ну, понятно, что США долго не обращали на это все никакого внимания, обращали это очень негативно. Да, они думали, что можно решить проблему снятием режима Асада. Но режим Асад начал все-таки хоть как-то показывать, да, какие-то военные успехи. Вот. Он последнее время, в общем, все-таки продвинулся, да, и мы видим, продвинулся к турецкой границе, и в США появилось основание, в общем, всерьез относиться, мне кажется, к этому режиму, и, соответственно, к помощи России. То есть вот появились как бы военные, реальные, ощутимые основания принимать позицию России, ну и позицию, собственно, Дамаска, более серьезно, чем они принимали ее раньше, когда им казалось, что они просто могут уйти, и кто-то там, кто придет, будем уже разбираться с тем, что будет на месте Асада. И будет гораздо проще, потому что останется просто откровенный противник в лице ИГИЛ, и не будет уже вот такой сложной двойственной ситуации с сирийским режимом, который то ли друг, то ли враг, ну уж точно не друг, конечно, но то ли враг, то ли какая-то третья сторона, непонятно кто. Это упрощало ситуацию, политически упрощало ситуацию для США. Вот, и тем более это было более определенно в той ситуации, когда Асад, казалось, в общем, там 2 месяца осталось существовать этому режиму. Теперь, когда это уже не так, когда уже, значит, сирийские войска подошли к турецкой границе, окружили Алеппо, Асад продемонстрировал какие-то реальные военные достижения, а теперь, собственно говоря, отношение чуть-чуть поменялось. Что, опять же, ничего не означает, что уйдут двойные стандарты. Мы, скорее всего, будем постоянно слушать от Англии, от Foreign Office, от Государственного департамента США, о том, что Россия все-таки играет деструктивную роль. Вот все эти политические заявления и соответствующие политические действия, разумеется, будут происходить. Но мне кажется, все-таки какой-то определенный стержень все-таки наметился. Наметился стержень, вот тот, который мы, собственно, и говорите, который мы сейчас и комментируем, что, несмотря на все эти взаимные упреки, некая готовность действовать согласованно, она все-таки заметна. Я не думаю, что в течение года что-то вот 100% сломает этот стержень.
Вот говоря о заинтересованности США, насколько она сейчас выглядит реальной? Вот на 14 февраля 2016 года, насколько эти меры могут быть показушны?
Нет, я не думаю, что это показушно. Я думаю, это реально. Я не думаю, что здесь какая-то показуха давлеет. Я думаю, реально до выборов в США, пока, в общем, вот такая промежуточная ситуация, пока все заняты внутренними делами. Притом выборы совершенно феноменальные. Выборов давно не было, я думаю, в США. Я даже вообще, честно говоря, не помню. Настолько решающих, как сейчас. Вот пока все это происходит, пока такой пересмена глобальной в Вашингтоне, мне кажется, у Обамы его явное желание заморозить эту ситуацию в Сирии. Вот просто заморозить так, чтобы, не дай бог, еще что-нибудь не случилось, что поставило бы под сомнение не просто там какие-то достижения этой администрации, а вообще глобальную безопасность как таковую. Мне кажется, это желание присутствует, и я думаю, что вот мне такое ощущение, если не будет провоцировать, вот провокации же возможны с разных сторон, то Обама все-таки заинтересован в том, чтобы с Путиным вместе как-то вот добиваться того, чтобы вот этот конфликт не перешел в конфликт межгосударственный.
Насколько вы считаете, как важно, что данный звонок, вот именно опять же здесь и сейчас, состоялся по инициативе, как это сообщается, именно американской стороны?
Да, это, конечно, важный факт, безусловно, вы правильно замечаете, это важный факт, потому что, ну да, для Обамы это некий шаг в сторону, наверное, который он делать бы не хотел. Мы понимаем, что отношения личные между двумя президентами, наверное, не самые лучшие, да? Вот, но, тем не менее, то, что он сделал, означает, что серьезно ситуация понятна американцам. Вот, понятно, что еще немножко чиркнуть спичкой, там, да, кое-кто чиркает весьма активно, вот, и не только спичкой, а гораздо более серьезными, значит, средствами. Вот, и вот неизвестно, куда все покатится. Неизвестно, хватит ли у мирового сообщества сил, чтобы оставить просто пока Армагеддон, как сейчас часто говорят.
Даже так?
Мне кажется, ну да, но учитывая, что Армагеддон, то событие, которое описано в Библии, происходило примерно в районе.
В тех широтах, как говорится.
В тех широтах, да, так скажем, да, в широком смысле, то ассоциации слишком очевидны, и, кстати, не случайная встреча представителей двух церквей произошла в это время, когда, в общем, действительно реально опасность очень большая, вползание, вот такое мировое побоище.
А как вы полагаете?
Мне кажется, уж если это произошло впервые за 1000 лет, да, то уж Обаме позвонить Путину сам Бог велел, что он, собственно, и сделал.
А вот насколько вы полагаете, для сегодняшней диспозиции, на которой находится и наш президент, и президент США, важен именно такой вид диалога, как телефонные звонки?
Ну, конечно, лучше бы, наверное, не лично встречать, чем чаще, тем лучше. Я, честно говоря, наверное, да, или через представителей, или уж точно. Но поскольку все-таки телефонная связь самая, что называется, оперативная, да, по крайней мере, для, доступная для лидеров государства, лучше будет они говорить по телефону. В данном случае это не надо, наверное, говорить долго, а то, вы помните, один раз после событий в Украине они говорили где-то там, по-моему, несколько. Ничему хорошему, мы помним, это не привело. Вот. Но говорить надо коротко, говорить надо уже, так сказать, надо как бы скреплять уже, наверное, существующие какие-то решения, которые приняты на уровне аппарата и так далее. Но, тем не менее, это как бы последнюю точку должны ставить лидеры двух стран, конечно. И, видимо, они какую-то точку могут поставить. Но мне кажется, это все довольно позитивно, учитывая общий тревожный контекст.
А насколько при этом актуально затрагивать сложные вопросы и обсуждать их вот на международных конференциях? Не будет ли это таким, знаете, что называется, показным щитом? А дела мы решим сами между собой, потом по телефону.
Ну, в международной конференции, где участвуют люди настолько влиятельные, как Медведев, там, или... Да. Ну, символическое событие, конечно. 2007 год, помним, выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Очевидно, что все помнят это. Россия впервые начала говорить, в общем, тем языком, которым говорит сейчас. То, что Медведев, человек более либеральный, да, которому там возлагались определенные надежды тем же Обамой, что он будет более мягкий курс проводить. Он, в общем, повторяет слова Путина фактически, да. Вот, это как преемственность, это знак некоторого единства политического курса. В общем, знак того, что внешнеполитические позиции России, они, в общем, консенсусные, они консолидированные в российской элите. В отличном от большого количества разногласий по внутренним вопросам, экономическим в первую очередь, то внешнеполитические позиции в целом, в общем, консенсусные. Мы не слышим каких-то альтернативных таких серьезных голосов от серьезных, влиятельных, элитных политических сил.
А возвращаясь к тем словам, которые вы сказали чуть-чуть ранее, насколько сейчас Кремль может быть заинтересован в ведении переговоров с США, учитывая, что там скоро выборы президента, и взгляды могут серьезно поменяться. Нет, конечно, могут и не поменяться. Но вот насколько важно сейчас...
Я понимаю, да, нет, конечно, ну а как? Как-нибудь заинтересованным посмотреть сводки сообщений Ближнего Востока, и понятно, что сейчас будет мир держаться, как и там в 62-м году, на вот этих телефонных разговоров, возможности телефонных разговоров президента США и России. Да. Понятно, что это очевидный факт. Но, конечно, неопределенность избирательной кампании, такая глобальная неопределенность избирательной кампании в США, тоже один из элементов этого контекста. Естественно, Россия не может не видеть, как американский избиратель просто бунтует, сбунтовался против той политической линии, которая придерживалась Вашингтона в течение, вот, ну, фактически после холодной войны. Вот, да, то есть мы видим, насколько он чувствует, что это была ложь, которая произносила, ну, двойной стандарт, о котором сегодня говорил, ложь, относительно того, воюем мы, в смысле, с ИГИЛом или не воюем, или смотрим на развитие событий, немножко как бы закрыв глаза на те силы, которые там реально вовлечены в это ближайшие союзники и так далее. Вот, ну, вот эта ложь, она прорвалась наружу, она стала очевидной не только там для зрителей телеканала там Russia Today или вот или кого-то еще, да, которые слушают российские новости, но она стала для широкого американского избирателя, что все это был глобальный обман, начиная с Ирака, Ливии и вот теперь кончаясь событиями в Сирии. И все вранье касалось и того, что происходило в этих странах, и кто, собственно, был участником сопротивления, о том, что там вообще может быть построена какая-то демократия, и относительно того, какое отношение меньшинство испытывает притеснение от тех сил, которых называют демократическими. Ну, все это было абсолютной, тотальной ложь. И это ощущение, конечно, есть. Я думаю, конечно, и президент Путин понимает, что исход может быть самый разный этих и праймерис, и основных выборов в ноябре этого года. Это не значит, что после этого американская внешняя политика резко поменяется на 180 градусов, но, по крайней мере, такого вызова американской политики изнутри самой Америки, я думаю, не было, наверное, со времен 72-го года. Вот 72-й год, когда были антивоенные настроения по поводу войны во Вьетнаме, вот сейчас что-то очень похожее, мне кажется.